Здравствуйте, ребята. Начинаем очередной выпуск Бермудского треугольника, как всегда, по вашим письмам и только по вашим письмам. По-другому у нас не бывает. Писем не будет, не будет подкаста. Сегодня у нас несколько расширенное заседание. Сегодня у нас 4 человека, все в полном составе, плюс еще один гость, который точно попадает под определение тех, кто, в принципе, может быть ведущим радио «Бермудский треугольник». А именно это, во-первых, айтишник, во-вторых, он был рожден в СНГ, а живет он не в СНГ. То есть это единственное требование, которое должно быть. Мы не разговариваем с людьми, которые продолжают трудиться. Почему? Не потому, что мы их не любим или не уважаем, наоборот, как раз таки, но мы просто хотим показать вам эту сторону забора. Сегодня у нас есть на связи 2 человека из Америки, 2 человека из Германии и 1 человек из Англии. Бремен, представьтесь, пожалуйста.
Ladies first.
Я только хотела сказать, Даник, представься. Да, с вами Наташа из Бремена. У нас, как обычно, вечер.
Как обычно. Да. У вас что, как в Северном полюсе? У вас зима? Полгода?
У нас обычно вечер.
А у нас, знаете, иногда солнышко выходит тоже. Так, хорошо. Ну, Наташа, Даник, это ты, что ли?
Даник из Бремена. У нас, как всегда, вечер. И у нас солнышко выходит только для того, чтобы потом начался дождь.
Понятно. Ну, Англия, слышно ли меня?
Да, вас прекрасно слышно, это Леня из Лондона, ну как бы из БАФ сейчас, но скоро будет опять из Лондона.
И ты опять продаешь дом, Леня?
Нет, я дом не продаю, я куплю еще один.
Так, ну, Леня, ты живешь не по средствам.
Ну, по средствам как раз.
Да, Женя, ты на связи?
Ну, куда ж я денусь, да, я тут, я с вами, вот наслаждаюсь вашим свежим для меня обществом.
Да, это Женя, также известен широко под ником Умпутун из Чикаго. То есть сегодня у нас Америка представлена в усиленном составе. Ну и я, конечно, я Будам. Сейчас я на выезде, нахожусь на юге нашей необъятной родины, новой, которая город называется Майами. Поэтому, собственно, у меня такой выездной вариант, но я, как я понял, слышите меня достаточно хорошо, поэтому продолжаем без всяких заминочек. Как обычно, в начале подкаста каждый из нас, расскажите буквально 2 слова, что-то с вами происходило за последние 2-3 недели, пока мы не виделись, не слышались. Есть ли какие-то интересные новости?
Я вчера был в Берлине. Да, это Даник.
По какому вопросу?
На выставке Конхит. Это вторая, это, наверное, самая большая в Германии, а может, в Европе, компьютерная выставка, посвященная медицине. То есть именно компьютерное, именно вот софтва, как бы, но для всего, что касается медицины, то есть клиники, в основном клиники.
Ну, я вчера первый раз в жизни... Веяния, Даник.
Ну, айпэды просто у всех, как бы, все бегают, все тыркают в нос айпэдом и показывают, как у них классно там работает аппликация.
Это сейчас, конечно, номер один. Я тебе хочу сказать, что это на самом деле хорошее такое движение. Я был 2 недели назад, или 3 недели назад, я уже не помню, в командировке в Сент-Луисе. Там есть одна компания, которая занимается модификацией семян. То все то, что мы едим, короче, они туда генетически все там...
Знаю эту компанию, да.
Да, но не будем о плохом. Они говорят, что у них там все проверено и так далее. Все, FDA approved. Но в частности, я у них там делал тренинг. И они говорят, что их сейлсмены, то есть те люди, которые дилеры, которые продают зерно, они стали давить на руководство, чтобы им дали в руки айпэды. Это, в принципе, хороший тренд в том плане, когда идет давление снизу, то не то, что типа айтишники что-то придумали, хотят поиграться, а если люди сами уже начинают давить, то я думаю, что дело пойдет. Ну, вот ты опять говоришь то же самое, да, Даня?
В смысле то же самое?
Ну, что народ сходит с айпэдами.
Ну, я, честно говоря, думаю, что все равно все перейдет потом на какие-нибудь андроиды, потому что с этими их чертовыми... всякими там Objective-C и прочими, конечно, далеко не уйдешь. Можно на флаше, конечно, что-то там попробовать на новом. Но, ну, не знаю. В общем, я что-то думаю, что Android за Android в будущем, потому что они будут потом просто дешевле.
Женя, у тебя есть свое мнение по поводу iPad, Android и так далее?
Слушаю, я вас и думаю. В какую компанию я попал? Обычно, когда нам в подкасты в разные звонят люди, которые вот такое... Несут.
Не стесняйся.
Я их прямо отключаю, говорю, вы ничего не... Какие андроиды, господи. Не, ну, серьезно говоря, конечно, они, видимо, рынок разделят, если есть не любители Apple, наверное, для них кроме андроида и некуда идти. Хотя, на мой взгляд, там пока все страшно и далеко от user experience. Вот как вы на русский язык переводите? У вас есть специальный переводчик, который подстрочник
дает? Нет, можно по-английски.
Да, у нас все понимают по-английски. Даже, отдаленный Бремен, представляешь?
Yes, of course. Sure.
Трудно поверить.
Да.
Да, это правда. Правда.
На самом деле, понимаешь, Женя, мы не ходим в такие дела, кто лучше, кто хуже. Но между нами я с тобой согласен в том смысле, что, конечно, очень хорошо кричать, что Стив Джобс такой гад, всех заставляет идти через эту дверь и таким порядком, и по таким правилам, и такой стайл-гайд и всякое такое. И это, мол, ужасно. А тут дали свободу на андроиды, и там полная анархия, конечно.
Да ты конкретно, ты видел конкретно их флагманский таблет, который называется Ксум, Зум, кто как может, так и называет. Этот самый мотороловский, это же какой-то позор, это какая-то срамота. Я его в руках в магазине держал на днях, и вот это флагман, и вот эта штука стоит, по-моему, $800.
Нет, они вроде бы снизили сейчас, они дают тебе возможность уже брать его без этого, без 3G. И, ну, слушай, это единственное, что...
Это есть. Только начало пока. Все будет, все еще будет. Сейчас Samsung второй выйдет. Все будет хорошо.
Да, ну хорошо, ребята, давайте не делать наш подкаст.
Короче, я еще что хотел сказать. Я вчера видел, чуть не офигел. Я вчера видел у ребят наших, как бы, таких знакомых старых. У них аппликация, веб-аппликация, да? Такая полностью веб-аппликация, HTML, ничего лишнего. Полностью управлялась голосом. Включая ввод текста и выбирание селект-контролей, прям вот... То есть говоришь там цена 100, и он прям вот в поле цена пишет 100. Вот этого я еще никогда не видел. Это еще кросс-платформенное все.
Ты то еще есть... не видел, Даник, то, что я видел. И это уже есть в интернете. А что ты видел? Кто-нибудь из вас видел Gmail, управляемый телом и жестами? Не смени, я не шучу. Мне бы сегодня не искать силы. Серьезно, они разрабатывают язык. Да, веди себя прилично, у нас же дам.
У меня фантазия бурная, что я могу сделать.
Нет, эти жесты показывать не надо. Но серьезно, так, если вы такие наглые, я вам сейчас в чатик туда ссылочку сделаю. Очень классно, ну просто круто. Просто круто. Леня, как у тебя дела?
У меня все хорошо, я уволился из HP на этой неделе.
Так и пошел в новую компанию, да?
Пошел, да. Ну мне еще нужно отработать этот нотис период, месяц. Но я начну на новом месте работать 3 мая. Так что...
Ну, ты ходишь на работу или нет? Как ты расстался? Нормально? Не сжигал мосты?
Нет. Зачем? Меня хотели оставить, но говорят, там, мы тебе заплатим, сколько они предлагают. Я говорю, хорошо, пожалуйста, вот вам зарплата, которую мне предложили. Они говорят, мы столько не можем.
Так, в любом случае не надо так делать. Леня, контр-оффер нехорошо принимать.
Ну что значит хорошо?
Уходя, уходи, не надо пугать, это некрасиво.
Нет. Ну почему? Это стандартная практика. Это бизнес, правильно? Ты продаешь свои навыки.
Нет, контр-оффер я резко против. А ты как, Женя?
Ну, тут с двух сторон. Со стороны того, которому такие офферы делают свои работники, я с тобой согласен. Мне это кажется... Особенно, когда по нескольку раз у меня был работник, который туда-сюда ходил и приносил предложения. Это, конечно, ужасно. Я на определенном этапе плюнул на это дело, хотя был ценный человек. С другой стороны, я, в принципе, могу их понять. Ну, ищут где глубже, ну, что поделать.
Конечно. Нет, я тоже, мне абсолютно правильно. Я просто говорю, что если бы что Леник не должен был рассматривать контуров.
Да он и не рассматривал.
Ну как?
Мы
нет,
его и не сделали.
Он пошел и принес, и сказал, вот мне дали столько-то.
Он не пошел, ему спросили, сколько, и он сказал, столько.
Не, надо было говорить, я даже это не рассматриваю. Ну ладно, Леник, ты взрослый мальчик, сам решишь, без меня. Наташа, ты опять каталась на лыжах в Австрии где-нибудь, небось?
Нет, я на этот раз была в Берлине, посетила любимое белорусское посольство, поменяла любимый белорусский паспорт на новый.
На какой? Белорусский.
Вот, на новый же белорусский, ну естественно, что же еще в белорусском посольстве-то выдают.
Ну и как вот. Там экспириенс посещения посольств?
Я была приятно удивлена белорусским посольством. Они вот как говорят, вот у нас будет длиться 5 месяцев, оно и длится 5 месяцев.
Что, получение визы, что ли? Я не понял.
Я, честно говоря, думаю, что ты скажешь, я поменяла свой белорусский паспорт.
За 5 месяцев.
Чего?
На что поменяла?
На мешок картошки.
За 5 месяцев всего лишь. Ну,
да, я поменяла 1 на 2.
Ну да.
А чем ты была удивлена все же?
Я была удивлена тем, что они сроки держат. Что оно, вот, допустим, не год вместо 5 месяцев длится, а вот 5 месяцев или 7 месяцев, или как придется. Кстати, визу в Белоруссию делают у нас в Германии, допустим, по почте в течение недели. Так что там, если надумать...
Мне, кстати, это понадобится. Я лечу делать тренинг в Минске летом.
Ну вот я по этому поводу и говорю, что у нас, в принципе, я думаю, посольство Беларуси, они по всему миру, наверное, одинаково работают. Наверное, надеюсь на это.
Но вот. Единственное, что я не вижу пока прямого самолета в Минске из Америки, к сожалению.
Но ну, это уже... наверняка через Европу, там через...
Через Франкфурт придется лететь.
Ладно, полетим через Франкфурт тогда.
Ну, Белавия не летает, нет?
Куда?
Белавия не летает.
Есть такая компания, я первый раз слышу.
Есть.
Белавия – это национальные белорусские авиалинии. Так что у них есть и страница в интернете, можно посмотреть, может, у них какие-нибудь прямые рейсы из Нью-Йорка.
А самолеты есть у них?
Да, но они крыльями при посадке.
Ту-134, небось.
Да. А девчонки молоденькие из стюардессы?
Я давно не летала, но, в принципе, я думаю, они разные. Все-таки они, как бы, они стюардессы, по международным линиям они должны быть проверенные, так что не думаю, что там они совсем уж молоденькие.
А на проверку уходит лет 15, поэтому...
Они должны быть политически надежными, это же Белоруссия.
Да. Морально устойчивыми.
Ну, да. Хорошо, я еще только Женю не спросил. Женя, что у тебя происходило интересного за последние 2-3 недели, если вообще что-то происходило?
Да у меня тут интересного настолько, что я каждую неделю подкаст об этом записываю. Вот,
да ладно.
Это честное слово. Вот зуб даю. Не, ничего такого, что особо заинтересует честную хайтишную компанию. Ну, вот у нас борьба тут с биржами происходит, которые пытаются экономить на трафике и оптимизировать. В результате вместо данного, который обновляется в реальном времени, решили улучшить. А посылать один раз в 10 секунд данные на этот момент. С ума посходили. В общем, мы пытаемся доказать, что это бред полнейший, хотя, конечно, их резоны я понять могу. Но, в общем, еще тот конфликт. Заказчики смотрят на это и говорят, опаньки. Между этой минутой и этой минутой было 800 тысяч сделок. Где?
Но мы такие ситуации делали когда-то, когда... Знаешь, идет застревает сеть где-нибудь, там, network congestion, и тогда, допустим, не все прайс-квоты отправляются, а только через какой-то интервал, пока не успокоится сеть.
Ну да, они, видимо, в эту же сторону. Там огромные, конечно, объемы, там, ух, там 10 гигабитного выделенного не хватает, чтобы все это в реальном времени, но это их проблема.
Ну как, они, видно, выходят какие-то, ищут промежуточные решения, то есть можно их понять.
Ну да, если на экране показывать эти данные, ясное дело, человек не успеет 300 раз в секунду мигнуть, чтобы прочитать.
Но для анализа наверное, больше, чем 2-3 раза. А, для анализа они даже не дают?
Конечно.
Технический анализ.
Важный. Это уже хуже. Ну, ладно, ребята, давайте тогда по темам. Побежали. Первый вопрос. Даник зачитывает. Женя, если ты не в курсе, кто-то из нас зачитывает, а остальные по очереди говорят свое мнение, свой ответ. И идем к следующему вопросу. Вопрос окончается, подкаст.
Я кончается. Понимаю, зачитывает тот, кто умеет читать.
Да, а это обычно Даник или Наташа.
Или ты.
Да.
Ну ладно, я читаю первым. Какой смысл получать PhD, если в дальнейшем не собираешься посвящать свою жизнь науке?
Ну, кто первый пойдет?
Ну, давай, я прочитал, я сразу же скажу. Хотя, по-моему, у нас Леник единственный с PhD, если не ошибаюсь. Но я скажу первый, потому что я нагло рожа. Вот. Вообще... PhD, вот у нас в Германии его сложно получить, у нас это как бы докторская, то есть это то, что в России называется кандидатская, диссертация, вот диссертация.
У нас тоже.
Вообще, да, это вообще круто, потому что с ним, по идее, можно получать больше зарплату, и тебя, как бы, народ сильнее уважает, чем без. Поэтому эта вещь вообще хорошая. Если не собираешься посвящать свою жизнь науке, если собираешься посвящать, то без него вообще, как бы, никуда особо пути нет. Потому что не имея степень типа этой, то ты останешься как бы всю жизнь каким-то там ассистентом, я не знаю, кем, преподавателем и так далее. То есть не станешь профессором, тебе будет сложнее публиковаться. То есть это очень важная штука.
Я тебе хочу сказать, Даник, что я Леника уважаю на самом деле за то, что он хорошо играет на губной гармошке, а не за то, что он PhD.
Я тоже за то, что он играет на губной гармошке.
Леник, у тебя есть с собой гармошка губная?
Есть.
Можешь пару звуков? Как PhD, вот так, знаешь, что-нибудь такое научное. Как... Ну, молодец. Вот видишь, а не было бы у тебя, Леня, PhD, мог бы ты так играть на губной гармошке?
Да как два пальца сломать.
Леня, а это была ария «Прекращай мучить кошку»?
Да. Ну, расскажи, да. Леня, нужно ли PhD или нет?
Вопрос интересный. То есть, как бы, теоретически, с теоретической точки зрения, конечно, он, если ты науку собирать, наукой заниматься не собираешься, то, конечно, оно к тебе ни к чему. Но PhD дает, как у нас говорят, клаут, то есть определенный статус, который заставляет как потенциальных работодателей отложить ваше это, резюме, ваше CV в сторону. То есть...
В левую или в правую?
А?
В левую или в правую сторону?
Ну, можно сейчас вернуть и нагнуться, и это... Ну, это не важно. Вот, нет, это не в этом дело. Дело в том, что PhD, как и любая другая квалификация, добавляет, скажем так, авторитета, уважения, как Даня правильно заметил. То есть, как сказать?
Ты считаешь, надо или не надо? Я спрашиваю.
Я считаю, надо. То есть образование – это тот багаж, который он не тянет, как бы, понимаете? То
а
есть,
ты знаешь, Леник, что главное в деле художника?
Я знаю, что самое главное в танке.
Нет, в деле художника главное вовремя остановиться.
Ну да.
Танке. Поэтому если учиться… Танке
самое главное – не обосраться.
Может быть, но самое главное – можно же учиться всю жизнь, ты понимаешь? Женя, как ты считаешь?
Ну, ты знаешь, у меня резкое мнение. Как по всем вопросам. Мне кажется, PhD, если не в науку идти, я и в науку сильные сомнения у меня есть, но в промышленность или в нормальную такую жизнь, PhD это для лузеров.
Они точно есть. Они точно лузеры с PhD есть.
Это первая половина, а вторая половина, мне кажется, ценность PhD вот сейчас преувеличена сильно, во всяком случае, в Америках, из-за всяких типа прогрессивных компаний, которые ищут себе PhD как минимум. И это вредная такая практика, мне кажется, временная практика. А почему нет? Да потому что знания, а не знания, а умения, а не умения. И это нет, две большие разницы.
PhD не о знаниях. Разговор здесь совсем не о знаниях. Это о, как сказать, способностях человека чего-то достичь, скажем так. Да?
Почему то достичь? PhD это не, воспринять.
Не, ну, во-первых, нет. Смотри, в банках, например, PhD котируется. Например, я в банке никогда не работал, но я знаю, что они специально набирают людей с PhD. Почему? Им нужны люди с аналитическими навыками. Люди, способные проанализировать проблему и принять какое-то решение определенное. PhD, the whole point of PhD is that. Так что...
Не, у нас точно другой point. У нас точно. В Германии совершенно другой point. В Германии point тот, что тебя посылают кому-то, и ты говоришь, я PhD, а вы тут, короче, сидите и молчите. Вот в чем весь смысл. Что как бы тебя посылают на сторону, и ты там как бы автоматически имеешь больше авторитет. Что ты там на фильме делаешь, вообще никого не волнует.
Да, для банка, то есть для консультанта PhD довольно тоже важный, важный аспект. Когда ты идешь к клиенту, особенно в pre-sales, я не говорю про professional service, не знаю, но в pre-sales тоже, опять же, ты идешь продавать какую-то, я не знаю, софт, да, кому-то. Если у меня, вот, допустим, PhD in SOA, Service Oriented Architectures. Так что, если я говорю про SOA, это совершенно другое отношение к человеку. То есть ты встречаешь кого-то, которого ты никогда не видел, и вдруг ты осознаешь, что у него, там, допустим, PhD в какой-то области, в которой тебе интересно с ним пообщаться. Это то же самое, когда идешь на концерт. То есть ты идешь на концерт группы, которую ты никогда не видел, и ты идешь на концерт группы, которая там выиграла Грэмми когда-то. Разные вещи, правильно?
Не совсем. Это, скорее, более тесная аналогия. Ты берешь на работу человека с кучей сертификата от Sun, от Microsoft, со всякими непроизносимыми буквами, или ты берешь человека без этих сертификатов, но смотришь на то, что он знает, умеет и соображает. Я, собственно, почему против? Я не против PhD, вы поймите меня правильно. Хотите учиться – учитесь. Из моего опыта, люди, которые долго учатся и потом идут в промышленность, с ними что-то не так. Те, которые я видел, с ними чего-то не так.
Я могу сказать такой же пример, на самом деле. У меня когда-то, в 90-е годы, я еще работал здесь, и я типа, у меня была небольшая группка такая программистов, и тут там по какой-то линии, я уже не помню, мне сказали, помоги там одному парню, надо устроиться на работу. А он был таким типа ученым, они занимались слежением за какими-то типа нелегальными испытаниями ядерного оружия в Казахстане. Это была программа, здесь была еще холодная война. И он где-то от Колумбийского университета сидел и писал программки на C++, тогда это было. Вот. И у меня, я как раз тоже тогда работал на C++, это где-то было в начале 90-х. И когда я с ним познакомился, я понял, что он, в общем-то, как-то ну, не совсем от мира сего. Ну, он такой, внешний вид у него был, соответственно, и так далее. Но было понятно, что у него тяжелая ситуация. Закончились деньги на вот этот проект, ему надо было искать работу. И, в общем, я поговорил там с рекрутерами туда-сюда в нашей компании. Короче, его взяли, он у меня работал. Но суть вот в чем. Когда, допустим, давалось какое-то ему задание, я ему говорил, там, надо вот это сделать. Он мне говорил, когда, какому сроку? Я говорил, допустим, через 3 дня. Он мне говорил, ты знаешь, говорит, если бы, говорит, это я в Колумбии еще тогда работал, если бы мне дали вот такое задание, я бы только месяц занимался тем, что я бы делал бы подход, я бы решал, approach какой сделать. Mm-hmm. Хотя, с другой стороны, что касалось каких-то там нюансов языка, вот C++, он знал просто все. Понимаешь, если его спросить, что сейчас происходит в памяти в данный момент времени, он тебе все рассказывал. Но вот по жизни он был не очень приспособленный. Ну, конечно, не все такие, да, Леня?
Конечно, нет.
Ну, посмотри на Леника. Наглая рожа. Сделал PhD специально, чтобы добраться до самых сочных работ.
Ясно. Наташа, а у тебя есть мнение на это? Вот, поэтому,
да. А вовсе не сидеть...
Я бы хотела другой вопрос как бы не задать, а попутно. И вот Леня говорил, что типа в Англии PhD это важно для того, чтобы доказать, что ты умеешь аналитически мыслить. Я, допустим, по Германии знаю, что для этого просто диплома достаточно.
Достаточно, да. Абсолютно достаточно.
То есть, в принципе, PhD это что-то такое действительно, насколько я понимаю, в Германии это больше, чем диплом. А диплом, он как раз-таки позволяет сказать, да, вот... Если уж я диплом написал, то аналитически мыслить я тоже как бы это могу.
Да-да, ты права абсолютно. Но вот я говорю, это вот как бы представительский такой уже уровень, да? Ты еще и доктор, у нас же это доктор, а не PhD, да? Хотя есть PhD, которые в Англии заканчивали. У нас это доктор, у нас пишут, это как бы к имени всегда приписывается. Даже диплом приписывается к имени. У меня, например, на визитках и в имейлах у меня стоит DipL.Inf в начале, да? Дипломированный информатик. Я не знаю, что у тебя, Наташа, стоит. Бакалавр или что у тебя стоит?
У меня стоит диплом экономист и бакалавр информатик.
О, вообще круто.
У вас все образование на визитках написано?
Прямо на визитках и в имейлах в подписи. Да, обязательно.
Ну. Хорошо, что я не в Германии.
А у меня написано просто специалист.
Да, такой фильм был когда-то, The Specialist.
Очень хороший фильм, между прочим.
Да. Итак, номер два, ребята, мы что-то затянули. Номер два. Каким образом оплачиваются командировки айтишников? Заказчик приезжает попросить бизнес-класс – это наглость?
Наглость? Это наглость?
Мне кажется, вопрос довольно наглый, это правда.
Это наглость?
Сейчас бизнес-класс, я могу ответить на этот вопрос.
Что-что?
Я могу первым ответить на этот вопрос.
Давай.
То есть бизнес сейчас, компания, как правило, если про бизнес-класс имеется в виду билеты на самолет, то уже, как правило, компания сейчас не оплачивает. HP, по крайней мере, не оплачивает. То есть летаешь как с лохами.
То есть эконом-класс.
Эконом-класс. Заказчик, да, приглашает приехать, так и бывает. Потом, в зависимости куда, конечно, и насколько. Если это местное какое-то путешествие, то, в принципе, не надо никакой авторизации, можно просто поехать. У всех есть корпоративные карточки American Express. Покупаешь ей билет и вперед. А если путешествие стоит больше денег, тогда нужно разрешение от менеджера. То есть для этого должно быть, сделка должна быть квалифицирована и так далее, и так далее.
То есть нужно значить... Считаешь ли ты, Леник, что это наглость просить бизнес-класс?
Да. Бизнес-класс у нас даже...
Премьер-министр не летает.
Мой менеджер точно не летает бизнес-классом. Вот. Может быть, конечно, какие-то экзекутивы летают. Не может, они летают. У них, наверное, есть private jets и тоже все остальное. Но, как правило, даже директора регионального уровня, скажем, директор там VP of Sales или VP of Pre-Sales, они не летают бизнес-классом, летают с картошками и цыплятами.
А как в Германии с этим делом?
Давайте скажу.
Давай.
Я просто когда-то подрабатывала еще, когда занималась командировочными, просто на фирме считала их или вводила систему.
Эксперт.
В принципе, эксперт. По Германии стандартный такой вариант, это когда отель заказывается 3 звезды, или, ну, я не знаю, больше. Это, в принципе, нормальная цена по Германии, это когда ночевка от 50 евро до 100. Если, допустим, 100 за ночь, то уже считается, что, типа, дорого. Вот. Если поезда, самолеты, поезда второй класс, первый класс, это считается, наверное...
Для хозяев.
Спрашивается, бизнес-класс? Нет, почему это бизнес? Я не знаю. Ну, класс, короче, это... Первый. Короче, не первым классом, если путешествуешь. И еще, по-моему, где-то был в комментариях вопрос по поводу такси. У нас в Германии, допустим, билеты на общественный транспорт, они довольно-таки дорогие. То есть, в принципе, если такси существенно экономит время и как бы расстояние не особо большое, то в принципе такси тоже уместно. А так все тоже катаются на общественном транспорте, если, допустим, соединение хорошее, если проще доехать на какой-нибудь электричке или там на трамвае, то это тоже нормально.
Плюс командировочные.
Да, командировочные есть суточные, они где-то примерно...
В Германии где-то от 6 до 12 евро.
Нет, 24, по-моему, за сутки евро дается, и начинается все с 6 часов. Если больше 6 часов в пути, то тогда есть какие-то суточные. Если нет, то нету
только. И там. Плюс еще для иностранных, для других стран целая таблица. По стране, даже по городу в некоторых случаях. Я, например, в Вену очень часто летаю. Там одни из самых высоких суточных. Да, очень выгодно летать.
Сколько там вам дают?
36 в сутки, просто так.
Евро.
Ну, это не просто так. Это считается, что ты в пути, тебе нужно что-то кушать, тебе нужно что-то пить.
Ну то есть, да, но фишка в том, что там все на самом деле дается. Довольно дешево. На самом деле все довольно дешево. И плюс еще, как правило, мы там типа с клиентами ужинаем и все такое. То есть там расходов никаких, а 36 евро.
То есть, ты еще дорогу отбиваешь.
Конечно. А если на машине я, например, еду, то мне платят 22 цента за километр. А на моем дизеле на самом деле там меньше 10 центов за километр расход. Намного меньше.
У нас есть, по-моему, 50 центов за милю.
Угу.
Женя, как у вас с этим делом?
Не, ну если вернуться к вопросу, к оригинальному, является ли это наглостью? Попросить бизнес-класс – это, наверное, наглость, а потребовать – это самое оно. Я так всегда делаю.
Это круто!
Что-то значит, объясни немедленно.
Объясняю. Вот если вам надо лететь на какую-то конференцию типа по приколу, ну там потусоваться с коллегами – то, конечно, тут можно только просить у начальства бизнес-класса, и тут вряд ли вам дадут. Я не знаю, как в других местах. У нас перелеты, по-моему, до 4 часов по Америке, они летают в обычном, в эконом-классе, а если больше 4 часов, то бизнес-класс. Но если... У меня было несколько случаев, когда меня звали срочно проконсультировать какие-то крутые агентства по поводу всяких сложных проблем. Да я с ними разговаривать не буду, если они меня... не бизнес-классом отправит. Как хотите, вам это надо. И всегда срабатывает.
Понятно. То есть, ну, сначала надо хорошо учиться.
Жень. В школе, да.
Да, в школе. А потом туда уже будешь требовать. А если учился плохо, то это наглость. Такое было. Ну, я скажу буквально два слова, потому как я как бы с другой стороны забора в этом случае. То есть, это мои денежки. Понимаете? Это если... Я захочу летать бизнес-классом, то это я у себя же забираю деньги из кармана и у своих партнеров. Понимаете? Вот. Поэтому я считаю, что наглость, если ты из себя ничего не представляешь, то, конечно. В очень дальние поездки, там иногда нас приглашают там куда-нибудь там, в Саудовскую Аравию там, читать, к примеру, какой-то тренинг. Они оплачивают бизнес-класс. Что есть у меня для себя лично? Я из-за того, что я налетал уже много, у меня, допустим, в Continental есть там такая программа, когда налетаешь определенное количество тысяч миль, то тебе дают, называется, Elite Class. Elite Class – это класс, который ты покупаешь билет в Economy, но он сразу же может быть апгрейднут. Если есть места в бизнес-классе на этом рейсе, то они автоматом. Вот я вот сейчас летел в Майами. Рейс там, из Нью-Джерси. Самолет летит 2 часа и 20 минут всего-то. Там даже и не кормят в обычном классе, в эконом. И заставляют $6 заплатить за то, чтобы тебе показывали там Dish Network, каналы, телевидение. А тут они раз уже автоматом. Я уже пришел туда, они уже автоматом апгрейднули мое место там, с 14 на 4, что есть бизнес-класс. И там и кормили, и поили, и, ну, все по-другому. То есть Если налетаешь много в экономе, то ищите программы, которые вас могут апгрейднуть. А просить, я считаю, это наглость. Так, номер три. Что вы думаете о навороченных дизайнерских офисах? Какие офисы у вас? Ну, и тут ссылочка на какое-то действительно навороченное место. Я не знаю, как тут можно работать, честно говоря.
Постоять. Отдыхать где-то... хорошо?
Не, например, я представьте себе, что вы целый день смотрите на оранжевые стены, и красные, и желтые. Можно вообще сосредоточиться на чем-то?
Да.
То есть вы считаете, что это хорошо?
Слушай, я прожил 3 года в оранжевой квартире, и нормально.
Ну, ты нервный, я почувствовал за последние 3 года, Даник, ты какой-то нервный.
Я очень нервный. Не последние 3 года, это как раз были те 3 года, когда мы еще с тобой не были особо знакомы.
Да.
У меня просто прошлая квартира, она была действительно покрашена в оранжевый. Я ее решил перекрасить, как только снял, и так и не перекрасил. И ничего, знаешь, очень даже нормально, на самом деле.
Ну, я не знаю, мне кажется, что это явный перегиб. И если брать нашу специальность, то чем меньше тебя отвлекают, тем лучше. А вот такие делать стены, такие краски, мне что кажется...
Ты привыкаешь
очень. Ну, ко всему можно привыкнуть, конечно, но я считаю, что это плохо.
Но это лучше, чем постоянные звонки и разговоры прямо по духам, скажем так.
А, кстати, то
есть лучшие вещи.
Верните нам стены и двери.
Вы сидите как...
У нас их нет.
У вас просто открытое такое пространство?
У нас очень открытое, очень большое пространство, к сожалению.
Ну, это ладно, я могу еще понять, чтобы была какая-то закрытая, но не такие розовые, красные, зеленые. Мне это не нравится, у нас не такое. Как у Леника?
Ну, у меня-то офиса нет постоянного, как бы.
То есть ты же бываешь у людей, ты же видишь, как у людей. Такое ты вообще где-то видел?
Такого нет, не видел никогда. Как правило, довольно все консервативно.
Да. Я даже в Гугле был, в Гугле, где считается, знаете, в Гугле он же денег платить не хочет людям, но зато он делает всякие такие примочки, типа, да, что у нас все cool. Вот в нью-йоркском офисе там я когда-то был, там, допустим, тоже все так оригинально сделано, какие-то что-то может висеть с потолка, там какой-то уголочек, где люди могут поиграть в игру мячиком, выйти, и считается, что это cool. А есть другие компании... Я думаю, что Женя, наверное, подтвердит, где люди работают в более простых условиях, но им платят правильную зарплату. Да, Женя?
Ну, я тоже согласен, что дизайнерские офисы – это понты, но они не дешевые понты, дорогие понты. И, на мой взгляд, если у программиста есть тихая обстановка, желательно относительно изолированная обстановка, я за то, чтобы программисты сидели по отдельности, ну, близко друг к другу, и не мешали никак друг другу, то я бы такое предпочел. Хотя я однажды видел, вот не так давно, года 2 назад, в офисе Блумберга, в одном из офисов, вообще удивительный кабинет, где вместо двух стен, ну там были две стены, окно и дверь. Так вместо двух стен были аквариумы от потолка до пола.
Классно.
И там плавали настоящие морские рыбки. Вот в таком офисе, пожалуй, я бы тоже не отказался сидеть.
Кстати, Блумберг отвратно платят сотрудникам. Еще хуже, чем Reuters. Заявляю совершенно ответственно.
Ну, там рыбками доплачивают, ты же понял?
Да. Можно взять с собой и зажарить на уши.
Наловил сколько можешь.
Кстати говоря, мы тут недавно шефу предложили. Ну, у нас как бы сейчас 4 человека сидят рядом. Это наша команда, основная разработчика. Еще 5-й. И все время хотят, чтобы 5-го к нам переселили. Ну, вот мы предложили поставить столы кругом, как бы, да? А в середине шест установить. И вот он не хочет, гад такой.
Ладно, перейдем. А у вас девушки есть вокруг шеста-то?
Ну вот же есть Наташа, например.
И как она крутится, Даник?
Не знаю.
Как это ты не знаешь?
Мы ее еще не проинформировали.
Так, Наташа, ты кстати, обратил внимание.
Теперь я в курсе.
Подожди, народ требует фотографию. Ты читал вообще комментарии?
Нет, те, которые про фотографии, я их не читала.
Ну да, они пишут, что требуют зрелища. Это имеется в виду фотку выложи.
Ну, я вам это, я пришлю вам кому-нибудь, вы ее выложить можете.
Да, Даник, это же ты делал там наши фотки, да, на подкасте.
Ну, хорошо, присобачу.
Что, меня тоже там в уголок куда-нибудь?
Да, да, только поприличнее, Наташа, без шестов, если можно.
Ну, насчет шеста я только сейчас была проинформирована. Если бы знала, я бы, конечно, с шестом.
Нет, шестом, он же не прыжки в высоту, чтобы прыгать.
Наташа, если тебе тут не дадут откровенные фотки выкладывать, ты со мной свяжись, у меня есть подкаст, где такие как раз приветствуются.
Это ты имеешь в виду Радио Ти, конечно, да?
Ну да, там мы ведущих показываем как можем.
Кстати, слово порно должно быть в каждом подкасте, да?
Вижу специалиста.
Чтобы хорошо
поправлялось. Женя, кстати, хочу передать привет в твоем лице всем ведущим Радио Ти и выразить благодарны за хорошую работу. Мне нравится ваш подкаст. А вы как?
Мне тоже нравится. Нравится, да. Особенно вот Бобок симпатичный дядька.
Что тебе нравится, Наташа?
Бобок симпатичный.
Мне Гиковский нравится.
Гиковский?
Это он и есть.
Я остальные слушать не могу. Мне
Наташа, вообще... ты блондинка, кстати?
Не, я брюнетка, к сожалению. Я это скрытая блондинка.
В душе блондинка.
Ясно. Давайте номер 4, ребята. Вы советуете, даже имея хорошую работу, постоянно находиться в поиске. Возможно, хождение по интервью с последующим отказом создает плохой имидж. Вдруг захочется повторно устроиться на место, от которого уже отказался. Кто может сказать что-то?
Вообще, вредная твоя идея. Это твоя, Будам, идея, я правильно понимаю?
Почему-то я... Вопросы это не мои.
Не-не-не, идея о том, что вы советуете. Это кто вы? Кто из вас советует?
Это я, да.
Ну, я...
А, ты, значит, тебя бить. Идея вредная, и она тоже в сторону какой-то скрытой неуверенности. То есть, если ты крут, если ты знаешь себе цену, то в 70% случаев можно добиться всего, что ты добьешься хождениями, сидя на месте.
Откуда ты знаешь, что ты крут, Жень? Вот сидит нормальный мальчик, который 3 года после университета. Может быть, им пользуются.
Ну, может быть? Если мальчик не уверен в том, что он крут, скорее всего, он не крут. Тут...
Так, а где у него проколы? Как он может определить? Только хождением на интервью?
Да ничего подобного.
Я не говорю, что надо увольнять.
Хождением на интервью он попадет в какую-нибудь компанию, где ему предложат Lamborghini сразу прямо у входа, и это внесет ему понимание крутости.
Я не говорю из смены работы, я говорю хождение на интервью. То есть проверка своего состояния и исправление дырок.
Да состояние это, ну вот смотри, чем это практически закончится. Пойдешь ты на интервью в Microsoft, дадут тебе там 18,5 тысяч вопросов. Посмотришь ты на вопросы на эти, подумаешь, ну и дураки же вы все. И на что я потратил свое время?
Опять же, я хочу, чтобы ты вошел в шкуру, или как это правильно, in the shoes. Ну как это, поставил на место себя, не себя, как ты есть сегодня, умудренный опытом, а обычного парня, который стоит в начале своей карьеры. Как он может, понимаешь... Наверняка сидит много людей, которые в каких-то бадди-шапах сидят и делают нудную работу с утра до вечера и думают, что так будет всегда, а потом бац, компания закрывается, бизнес пошел хуже, их выкидывают на улицу, и они оказываются, как знаешь, как слепые щенки. Они никому не нужны, оказывается, последние 3 года они занимались какими-то отчетами никому не нужными, а в это время весь прогресс ушел вперед, понимаешь?
Как понимаю. Вот людям? Если бы мы с тобой разговаривали в 94-м году или даже в 96-м, я бы сказал, да, ты прав, ты крут, так и надо делать. Но сегодня у тебя есть такое изобретение, я не знаю, слышали ли у вас в Америке, Будам, интернет называется.
Ну и что?
И вот в этом великом изобретении ты можешь найти массу проектов, которые, ну, например, проекты open source. Ты можешь посмотреть в достойных проектах, чего люди делают, и как они пишут, и насколько твой уровень писания... по сравнению с их уровнем писания. Причем можно пойти лидирующие проекты посмотреть. Можно выбрать себе проекты напоржать чисто. Например, я недавно смотрел, как Хадсон внутри написан. Сильно веселился.
Он и снаружи тоже веселый. Там про это у нас, про Сильвестра Сталлоне шуточки все время, по-моему, показывал.
Он же сейчас разделился, да?
Дженкинс уже стал, да?
Не, он не стал, сейчас это Форк, по-моему, да?
Да-да, они разошлись, как в море корабли.
Форканули.
Но создатель его, по-моему, остался в Дженкинсе, да?
Да-да.
Да, все главные ушли в Дженкинс. А Хадсон вместе с Ораклом теперь строит корпоративные планы. Надо их, просто стоит на их сайт зайти и посмотреть, как Дженкинс продолжает клепать версии, как они это и делали годы, а Оракл строит планы.
Да, Оракл-компания, конечно, там лойеры ею руководят. Ну, давайте не уходить в эту тему. Так, давайте еще спросим Германию по этому вопросу и пойдем дальше.
Да, если, мне кажется, бабла больше не хочешь, или это самое, как бы крысиный инстинкт не проснулся, то и особо шляться нечего. Для того, чтобы скиллсы свои проверить, мне кажется, шляться нечего, а вот если хочешь больше денег, если как бы не получается, на месте получить больше,
то давай вперед. Это правда. То есть, если конечно, выходишь на интервью, вам постоянно отказывают, что здесь что-то не так. Тогда, конечно, ходить не стоит.
Надо сменить жевательную резинку, да.
Не на те интервью ходишь, значит.
А с другой стороны, допустим, вот смотри, вот в HP сейчас paperless. То есть, допустим, даже если меня сделают директором завтра, да, как в региональном каким-нибудь, я не получу больше денег. То есть, вот та работа, которую я получил сейчас, я буду получать больше, я знаю это абсолютно точно, достоверно, что я буду больше получать, чем босс моего босса. То есть, как ты такого уровня добьешься в HP? Не получится, невозможно. То
да, есть, я еще хочу сказать, что не всегда бывает получить повышение зарплаты без ухода на другую работу. Часто, да. Когда ты работаешь, к тебе привыкли, знают, что ты никуда не денешься, и повышать тебе не особо не спешат. Есть какие-то там 3% в год, и все.
Именно. То есть меня повысили в HP, вот когда я там уже почти 3 года, 2,5 года. Меня повысили там, но денег не дали. Я знаю много других людей, которые там были 4 года, их повысили несколько раз без повышения зарплаты. Все это время, даже на инфляцию не дали повышения. То есть все это время инфляция каждый год отъедала кусок от зарплаты у этих людей. То есть как так с таким можно смириться? Я с таким смириться не буду. Зачем? С какой стати?
Все понятно. Опять мнения разделились, ну и отлично. Номер 5.
Нет, все правильно.
Почему? Номер 5, ребята. Начальство скрывает от разработчика на платформе А, что собирается переходить на платформу Б, в которой тот не разбирается. На платформу Б уже взяли людей. Как вы относитесь к такому стилю бизнеса?
Кто хочет? Я начну.
Давай.
Ну, тут есть как бы два варианта. Вариант А, я так понимаю, что они пытаются сказать, что разработчика на платформе А после этого как бы уволят, да? Я слышу этот подтекст.
Наверное.
Если в таком случае, они, конечно, говнюки. И надо их подкараулить в темном подъезде. И попробовать войти в их ботинки, так сказать. Вот. Если же они его увольнять не собираются, а, например, собираются его как бы оставить, если это хорошие ребята, да, но переучить, и как бы из каких-то других соображений его не информируют, может, он там ненавидит эту платформу, например, и он там джавист, а они переходят на .NET, а он уже там 10 раз сказал, что .NET это типа не нет, да, то это, конечно, другая ситуация. Ну, конечно, что там молчать, не говорить, это все очень странно. Такой стиль ведения бизнеса, вообще это не ведение бизнеса, это стиль ведения персонала, я бы сказал. Он, конечно, нехороший. То есть, в худшем случае, это станет известно еще куче других людей, им потом будет сложно набирать новых. Сложнее, если они, у них какой-то небольшой круг, например, набора.
Наташа, твое мнение?
Я, если честно, не вижу проблемы. Ну, не вижу в упор. Ну, допустим, есть какая-то компания, которая занимается, допустим, разработкой на Яве, к примеру. У нее набран персонал. И она в одно время собирается разрабатывать еще к тому же на .NET.
Переходите, это не значит к тому же.
Подожди, переходить, не переходить, а куда, простите, с продуктами, которые на Яве уже написаны, у которых клиенты уже есть?
Переписываешь. Смысле, есть такие случаи. Берут и переписывают прямо целые фреймворки, да, переписывают. Я был на собеседовании с ребятами, у которых была огромная хрень на Delphi. И они эту хрень полностью решили в рекордные сроки перевести на Java, а то, что на Delphi, выкинуть. И, кстати говоря, у нас на фирме то же самое. У нас на фирме вот этот главный наш первый продукт, его с этого 4D переписали полностью на Java, и это 4D собирается выкинуть.
Ну и что? И персонал разогнали. Персонал точно так же сидит.
Ну, он сидит сейчас... Понимаешь,
речь идет не, по-моему, не о технологии, а о продуктах вообще. То есть, в принципе, человек, он же не только работает с технологией, он работает с этими же софтверными продуктами. То есть, в принципе, он специалист и по продукту. Смысл увольнять такого специалиста я не вижу.
Но он разработчик, он не специалист, он разработчик. Специалисты, может быть, другие, там может быть 5 продукт-менеджеров.
Даник, ты забыл, Даник. Специалист это Умпутун. Ну, что тебе сказал, у него на карточке написано.
Ну да, это Умпутун специалист.
Женя, что ты считаешь?
Вообще, я считаю, это не о том, о чем вы все говорите. А это вопрос, я так могу профантазировать и залезть в голову того, кто спрашивал, про прозрачность управления. Вот человека, видимо, не устраивает то, что управление проектом или управление... Это не совсем управление бизнесом, скорее управление проектом. Оно непрозрачно. Ну, в общем, я могу с ним частично согласиться. Я тоже большой поклонник более или менее прозрачности, ну, до определенной разумной степени. И для коллектива полный переход на новую платформу в нормальной ситуации не должен быть таким сюрпризом. Ну, а что же касается страха, если перейдем на Б, всех разработчиков на А разгонят, ну, значит, такие разработчики, ну, что вы.
Я считаю, что я не вижу здесь особых проблем, честно говоря. Начальство скрывает, а Начальство много чего скрывает от разработчиков. Разве разработчики должны знать все, что знает начальство, и все планы стратегические начальства? Я не вижу в этом проблемы, честно говоря. То есть, если они считают, что нужно перейти, то есть, понимаете, под столом ночью никто не будет писать программы на .NET, если писались все на Java до сих пор. Правильно? Если они что-то рассматривают и думают, на этой стадии они не обязаны ставить всех разработчиков и с ними консультироваться. Надо
они им... уже взяли людей.
Ну и что?
Это поздняя стадия уже, если людей взяли.
Ну, одним словом.
Если они уже пришли и сели.
Я не вижу, честно говоря, проблем. Да, может быть, прозрачность больше, может быть, меньше, но это не то, что прямо ужасный стиль ведения бизнеса.
Ну, я так понимаю, что человек напуган. То есть я
напуган, вот в этом вопросе слышу. Он должен быть специалистом, тогда не надо никого бояться. Тогда, если его выкинут, он найдет работу.
Естественно, ты понимаешь, если человек 10 лет сидел на какой-то фирме, например, так что очень, очень часто бывает, вот в Германии, например, в Германии работники очень привержены своим компаниям.
Поэтому не надо оставаться на одном месте.
Да нет, нет.
Послушайте, я вам скажу такой пример. Мы берем людей, когда мы берем людей в компанию, у нас половина людей сидит в Украине, в Беларуси. И когда мы берем людей, мы их берем сразу контракторами на проект. Проект длится, проект заканчивается. Если он нам не подходит, этот человек, мы ему говорим, спасибо, отлично отработал, очень хорошо. Отлично, молодец. Все. Но мы этого человека больше не приглашаем на другие проекты. Ну, просто он не подходит. А другие, допустим, у нас есть там вот, есть там у нас парень, вот, недавно мы его взяли, не так давно, взяли его как джависта. Чистый джавист, хороший парень, оказался грамотным человеком. И когда у нас было, когда нам надо было на другой проект человека, который знает Java и Flex, у меня даже мысли не было, я не задумываясь, ему предложил, сказал, возьми-ка, подсчитай это дело, возьми Flex, и мы тебя сажаем на проект, он хороший, грамотный человек. Понимаешь, такими людьми не бросается никто. И поэтому в данном случае нужен был переход на платформу, но так его взяли. Поэтому если человек способный, грамотный, нормальный человек, вменяемый, его никто никуда не выкинет. И начальство скажет, когда время придет, что, слушай, не хочешь ли подучить .NET? Вот и все. Я не вижу проблем. Леня, хочешь еще что-то добавить?
Нет, для меня любая новая платформа, любая новая среда – это возможность выучить что-то новое. Поэтому я проблем в этом не вижу абсолютно никаких.
Ну да.
Наоборот, это хорошо.
Хорошо. Так, при устройстве на работу постоянно приходится врать. Кадровик это понимает, но все равно приходится говорить «правильные» в кавычках вещи. Начиная отвечать правду, сразу настораживается. Неужели правда никому не нужна? Ну, Наташа, уж. Говори ты. Говори.
Есть правила, по которым проводятся интервью, и все играют по этим правилам. То есть задаются определенные вопросы, и на них ожидаются определенные ответы. И когда-нибудь я, допустим, по своим интервью знаю, что 90% или 80% интервью проходит как раз-таки по этим правилам. И в конце, когда уже ты, в принципе, ответил на эти стандартные вопросы, дал правильные стандартные ответы, тогда, может быть, задастся что-нибудь, на что действительно, если хотят узнать тебя, допустим, с личной стороны, какие там хобби или еще что-нибудь. Вот.
Вот тут ты начнешь
врать.
Скажи, что марки собираю.
Скажи, что танцуешь на шесте.
Да,
сразу возьму,
что у нас есть шесть.
Маркетинг.
Ну, то есть ты считаешь, что это неплохо, да, врать?
Ну, я не знаю, почему... Я не классифицирую это как врать или не врать. Есть определенные правила, если хочешь получить работу, ты играешь по правилам.
Может, это как добрый день. Вот идет дождь, погода вообще ужасная. Да, день жуткий. Видишь, добрый день. Наврал? Ну, вообще нет.
Или, допустим, тебя спрашивают, как дела. Это тоже такая проформа, типа, все ли у тебя хорошо. Ты, естественно, отвечаешь, да, все нормально, хотя ты там всю ночь не спал или еще чем-нибудь, живот болит. Все равно как бы...
Да, отлично, живот болит.
Не, ну, потому что ты же это просто как это... Есть определенные правила, ты им следуешь.
Ну, в общем, ну, ты ушла от ответа. Ладно, хорошо, Даник.
Нет.
Даник будет очень краток. Даник скажет, надо стремиться к тому, чтобы можно было говорить правду, и тебя все равно.
Еще один дипломат. Поздравляю, Даник.
Спасибо.
Ты ловко устроился.
Я считаю, что врать вообще не надо на интервью. Вообще это ни к чему, ни в чьих интересах это. То есть, как бы, я знаю, что людям приходится, допустим, иногда говорить какие-то вещи или что-то сглаживать, когда они получают первую работу после университета, потому что у них просто нет опыта. Но вообще человек опытный после 5 лет, скажем, работы минимум, уже не должен ничего приукрашивать. Если приходится о чем-то врать, это уже что-то с вами не так.
То есть до 5 лет стажа можно врать, а потом уже что-то не так?
Для первой работы можно что-нибудь там сболтнуть. Но вообще, чтобы просто получить первую работу, получить опыт.
Да я с Биллом Гейтсом в баре!
Нет, на шесте.
Нет, дело в том, что... Это замкнутый круг. То есть после университета люди хотят набирать специалистов, и они хотят, чтобы у них был опыт работы, но без опыта работы эту работу не получить. То есть как бы такой, да, vicious circle. Mm-hmm. Вот, поэтому иногда людям... Я не врал, потому что меня взяли после PhD сразу в R&D, Research Labs. А после этого, то есть мне, в принципе, не надо было.
То есть ты не врал, что ты PhD? Ты действительно PhD?
Я, да.
Хорошо.
Я PhD, много чего еще. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, сейчас мне уже ничего не надо. Единственное, что я могу, я про себя могу сказать. Единственное, допустим, когда я уходил из Reuters, я знаю, например, что есть определенные правила, как Наташа правильно сказала, что нельзя, допустим, негативно говорить про свою компанию, в которой...
Это другая тема, давай не будем туда...
Да. Но я, допустим, я был ужасно недоволен Reuters, и когда меня спросили, почему ты уходишь, я не сказал, что потому что я ненавижу моего босса, и там мне не нравится, сколько мне платят, и так далее. Нужно просто отвечать на такие вопросы дипломатично. Это уже другая тема, но... Если вас спрашивают, на каких проектах работали и какими технологиями занимаетесь, здесь точно врать нельзя.
Понятно. Женя, ничего, что ты ничего. Думаешь об этом?
Я считаю, врать можно, нужно. Но главное врать так, чтобы вот этот кадровик не понял сразу, что ты врешь. Вот кадровик это понимает, значит, плохо врали. Это раз. Во-вторых, конечно, врать нужно молодым, потому что делать им, собственно, больше и нечего. Ну, чего в резюме-то написать, кроме странички, прошел там 12 часов питона или 5 часов Java. Поэтому они и пишут, знаком с такими-то технологиями, искусственно владеют такими-то. Это нормально. Тут ничего странного нет. А кроме того, местная система американская, она немножко провоцирует на все это дело. И это не только, наверное, американская. Я помню в Израиле, когда резюме писал, там сильно акцент был на то, какое количество денег заработали или сэкономили, или создали при помощи вашей программы.
Ну, это советский подход.
Да, это плевать в потолок и говорить, вот я тут такое разработал, сэкономили на 20 мейнфреймах и заработали 500 миллиардов долларов денег. Ну, это, конечно, от потолка все дается, и то, что кроме тебя там еще 850 человек писало, никого особо не интересует. Это такая условность, это даже не вранье. Ну, и, конечно, я согласен с предыдущими ораторами, что если врешь, то либо молодой, либо, опять же, лузер. Нормальному специалисту не приходится врать, и нормальный специалист на подобные вопросы, на которые надо врать, найдет, как ответить правильно.
Понятно. Значит, я тоже, в принципе, такого же мнения. Я считаю, что есть игра по правилам, мы ее не выдумали. Здесь так принято. Здесь надо писать правильные слова в резюме, надо давать правильные ответы. Более того, я когда там людей готовил к прохождению к интервью техническим, я иногда давал ответ, говорил, что вот надо сказать вот так. Вот. Но на самом деле это не совсем так, но ты этого не говори, потому что человек, который тебя будет спрашивать, будет ожидать, что ты скажешь вот так. Но, кроме того, я считаю, что в этом ничего плохого нет для молодых людей. Более того, когда я, допустим, принимаю людей на работу, я думаю, что я почти всегда, ну, я не хочу говорить всегда, но я почти всегда знаю, когда человек что-то придумывает, но это на самом деле меня совершенно не отворачивает от человека. Я понимаю, он играет по правилам. Если он технически грамотный человек, действительно ли он сделал 5 проектов на этом туле или языке или нет, ну, мне не очень важно. Если он нормальный, вменяемый, внешность хорошая, говорит нормально, смотрит в глаза, ну и хорошо, пусть работает. Я не считаю, что это плохо.
Ты ему лампу и говоришь, в глаза смотреть, гаду, в глаза.
Да, ну потом, как обычно, иголки под ногти, ну вот и все, пожалуй, пусть врет.
И на дыбу.
Да, неплохо, неплохо. Врите, ребята, врите. Правду не надо говорить, потому что будет действительно настораживаться, как вы пишете в вопросе. Номер 7. В команде из 5 человек 2 не делают практически ничего. Сказать в лоб и обижать людей не хочется. Доносить тоже. Намеки не понимают. Как поступить?
Леня, у тебя был такой случай, я точно знаю. Где Леня?
А, подождите, я пискаю.
Ну, самое интересное. Так, давай, Наташа, ты тогда отвечай на номер 7, а Леня пока его сам прочитает.
Номер 7 почитает, да.
Да, у Наташи ответ короткий, у меня опыта своего такого не было, поэтому я вот сижу и думаю, как же поступить.
Ладно, не знаешь, так и говори честно, не ври. Вот на интервью врать можно, а в радио «Бермудский треугольник» нельзя.
Да ладно, я себя вообще поймала недавно на мысли, что в Германии я намного меньше вру, чем в Белоруссии. Надо же.
А там-то ты что врал? Я не понял.
А там традиция. Как бы это... Традиция, да. Ну, все врут, а ты врешь.
Горил.
Даник, говори.
А я скажу кратко. У меня была похожая ситуация. Правда, в команде был один человек. И он не то чтобы ничего не делал, но ужасно не хотел. Я с ним все время боролся.
Как?
Вот.
Стучал?
Ну, мотивировал. Не, как стучать? Это же родной человек был. Очень близкий. Один. В команде.
Один или одна?
Один человек. Всего. Короче, в команде был один человек.
Ты можешь сказать что-нибудь, чтобы было понятно? Или...
Я стал готов к
следующему. Путун меня понимает. Путун, ты меня понимаешь?
Ты, конечно. Ты его касая черта себя, коньяком пробовал мотивировать? Помогает.
Пивом мотивировал. Очень хорошо помогает. Без трех бутылок никак не заводилась команда.
Не, ну вообще, серьезно говоря, вопрос он более сложный. Как-то его нельзя в общем виде ответить. Потому что я вот минимум три позиции тут вижу. Я однажды работал в компании, которая плоская. В курсе, да, бывают такие компании, где плоская структура иерархии. То есть отсутствие иерархии.
Все остальные.
Где все сидят вместе, ну, может, территориально далеко сидят, но все как бы одинаковые.
Есть кусок работы. И столб на всех один.
Не, ну, столы разные даже бывают иногда. Столб, да. Столб один.
Вот это пример плоской организации, где есть один менеджер и много работников вокруг стола, столба.
И даже менеджера не было. То есть есть хозяин бизнеса, есть куча специалистов разного уровня, и никакой подчиненности нет. Бывает такое. Вот будете смеяться, но бывает. В 37 сигналах, например, я недавно прочитал, вот такая система.
И... Да ладно, у нас такая же.
У нас похоже, да. И, на нашей фирме, где мы старшие,
и вот здесь действительно проблема, когда два ничего не делают, она долго не выживает. Потому что вот этих двух, которые ничего не делают, это означает, остальные 20 должны делать вместо этих двух. Тут их надо выживать. Выдавливать из коллектива всеми средствами. И любые средства тут хороши, мне кажется. И если же это нормальная система, где есть менеджер, ну такая, более традиционная, есть у него пиры какие-то, есть подчиненные, то это проблема не работников, это проблема менеджера. Я бы вообще советовал работнику в это не лезть.
Правильно. Это совершенно верно, потому что если есть процесс разделения работы, как бы, да, то есть какие-то отчетности, то это становится понятно очень быстро. Ну, очень быстро.
Да, но вопрос вот какой. Если, вот ты говоришь, Женя, ты бы советовал не лезть ему в это дело. А если, допустим, у тебя работают два человека... Один из них почти ничего не делает, а второй, то есть, должен брать все на свои хрупкие девичьи плечи?
Ну, если он в такой группе оказался и в такую группу попал, да. Вот такие правила игры. И, собственно, ничего не сделать. Если менеджер не организовал, достаточно понятную, прозрачную систему, где все это становится ясно за 25 секунд, ну, или, в крайнем случае, за неделю, то ты ему жалуйся, не жалуйся, толку не будет.
То есть жаловаться некому фактически.
Ну, а конечно. Что делать с новыми ребятами? Что делать с новыми ребятами, на которые как бы говорят, ну, я еще хоть полгода и работаю, но вот еще, блин, не разобрался.
Полгода сейчас, сегодня...
Сложный, огромный проект, вот еще, блин, не разобрался. Да, не,
понимаете, ребята, меня настораживает слово «полгода» сразу же. Значит, я работаю в таком бизнесе, который консалтинг-бизнес, и я видел, как люди приходят на проекты, консалтинг-компания тоже, и говорят, что они что-то выдадут через несколько месяцев. На сегодня я считаю, что если ты такое слышишь, надо оттуда бежать, от этих людей, как можно дальше. Если за 2-3 недели человек не может ничего показать, реально работающего, то значит, ты попал куда-то не туда. Поэтому, если за 2-3 недели работник ничего не показал, он, наверное, ничего и не покажет. И поэтому...
Да, я тоже считаю, что 2 недели – это очень хорошая метрика.
Первая. И поэтому, если это твой коллега, вот. Я не говорю, что ты должен идти сразу говорить начальнику. Я работал вот на проектах, и я видел, как у меня одни люди прикрывают других людей собой, грудью. Почему они прикрывают? Потому что, ну, может быть, они хорошие приятели, может быть, там у них какие-то общие воспоминания и так далее. Я на это закрываю глаза всегда. Если ты хочешь прикрывать соседа, твое личное дело. Но если бы этот парень, который прикрывал соседа, пожаловался мне и сказал бы, что, ты знаешь, я не могу, он работает очень слабо, и мне приходится заработать за двоих, я бы спокойно бы начал бы разбираться, если нужно, я бы убрал этого человека, который не работает. Поэтому решайте сами. Если из-за того, что тот человек не работает, вам приходится работать за двоих, то никаких моральных у вас проблем быть не должно. И, значит, идите к начальнику, но сначала говорите с этим парнем. Говори ему, объясните ему, если не помогает, может быть, может не поможет не из-за того, что человек плохой, а просто он, ну, слабый, он, ему тяжело вот это. Не все могут поднять эти проекты.
Ну что, ничего не делает, ему тяжело. Поговоришь с ним, только себе врага наживешь на всю жизнь. Пойдешь к начальнику, тоже сомнительный результат. Не-не, это с другой стороны надо копать.
Ну как, увольняться ты предлагаешь?
Если самое простое, кстати говоря.
Ну, может быть, если это так сильно... Если это не моральная проблема, а если тебе приходится делать работу за этого человека, и никто не понимает, что ты работаешь за троих, то да, ну что делать? Ничего другого не сделать лучшего.
Нет, с другой стороны, говорить. Это такой опыт.
Нет, это, конечно, однозначно нельзя так сказать, но я бы сказал, что вообще нужно говорить как есть. То есть не надо там какие-то намеки, люди намеков не всегда понимают. Поэтому я бы сказал все как есть в лицо.
Так у тебя же было такое, помнишь, в одной компании?
Да, вагон. Так часто такое бывает, ситуация стандартная. Нужно просто говорить с человеком. Если не понимает, тогда говорить уже с менеджером.
Заниматься
британским боксом, тогда врагов не будет.
Погоди, а толку-то? Вот человек не работает, он что, сам не знает, что он не работает? Ты ему придешь и скажешь, ты, дружище, не работаешь? А он и это знал, да, и до этого.
Ну и что? Ну... То есть это дальше уже решать ему, будет он работать или не будет, но как бы я заработать за него не буду.
Не, ну это предупреждающий выстрел в воздух, то, о чем Леня говорит.
Да.
То есть перед тем, как пойти жаловаться шефу, надо сказать человеку.
Я вообще не очень верю в жалование шефу, честно говоря.
Нет, я тоже. Но вообще все проблемы нужно... Не надо молчать. Нужно
Нет, если 5 человек и трое придут и скажут, что они с теми двумя работать больше не хотят, то шефу придется что-то делать. Я сомневаюсь, что он уволит тех трех, которые пришли. Вот в этом я очень сомневаюсь. Потому что это очень опасный номер будет.
Я думаю, здесь...
А если эти двое родственники?
Ну, нет, шефа.
Это кумовство.
Но кто знает, почему они не работают? Ну, кто знает?
Лень. Я их понимаю.
Правила.
Может, они себе могут позволить не работать в этой команде. Из-за шефа к тому.
Ладно, чтобы резюмировать этот ответ, можно сказать так. Жаловаться не поможет начальнику, если не можете решить с этим человеком, увольнять. Так?
Да.
Все, номер 8. Можно ли завести на корпоративах в компаниях из Бермудского треугольника полезные для работы знакомства?
Конечно.
Еще как?
Разве не для этого это все происходит? Конечно.
Да. Не только корпоратив, вообще. Вообще, как бы вот мне не обязательно ходить в офис из-за того, что работа такая, приселс. То есть я, как правило, работаю с клиентами. Но я специально хожу в офис стабильно 2 раза в неделю. Почему?
Чтобы с кем-то познакомиться.
Вот. Это очень важно, потому что сейчас я ухожу из HP, и у меня много осталось, хорошая связь осталась, нетворк, так называемый. То есть нетворкинг тоже очень важно, потому что как бы, особенно если знакомиться с людьми высокого уровня. То есть...
Более того, мне кажется, вы даже не знаете, с кем. Вы даже не знаете, вы идете на корпоратив, как вы пишете, вы не знаете, с кем вы встретитесь, и любой человек может вам оказаться потом где-то когда-то полезен. Поэтому чем больше вы знаете, тем лучше.
Да.
Ну уж прятаться от этого точно не нужно.
Можно и нужно.
Жень, как ты?
Я небольшой любитель вот этих междусобойчиков, но я, в принципе, частично разделяю твою идею по поводу расширения сети контактов. Вот для этого я иногда хожу на разные странные конференции.
Там можно, это, собственно, главное.
Да, с народом пообщаться, с незнакомым. Можно кого-то умного найти. Не часто бывает, но иногда случается.
Да, это правда.
Или симпатичного.
Так, ну это другой вопрос. Даник, у тебя что, был роман на работе?
Роман на работе не было.
Наташа, а ну-ка подтверди или опроверни.
У меня тоже не было.
С Даником у тебя ничего не было, ты хочешь сказать?
Я хотела сказать, что у меня не было романа на работе.
А что было с Даником?
Это нельзя назвать романом.
Не-не-не, это никак.
Никак, романом нельзя.
Номер 9. Много ли у вас лид женского пола работает в фирме? Не обязательно программистками, а вообще.
Да.
Они еще спросили самок. Много ли у вас самок работает?
Какая цель, я не понимаю этого вопроса. Просто посмотреть на общую... Если общая структура полового распределения в IT, то программистов очень мало, мне кажется, женщин у нас. А вообще женщин
много.
В здании хватает, да.
Да и в IT-зданиях много тоже. 10%
женщин.
10% у нас обычно
нет,
в Германии.
Нет, сколько у тебя в проекте процентов женщин?
У меня в проекте... У нас только один студент-мужчина на побегушках. Остальные все женщины.
А хардкорные разработчики кто у вас?
Той бой.
Не, ну как бы я еще одна.
Видишь? Так что всякое бывает.
Лёня, а как у вас?
Скорее исключение.
Как у вас? Много женщин у вас на проектах?
Консультантов нет. Немного, но очень много женщин в sales, то есть продавцов.
Консультантов мало, а консультанток много.
Нет, sales, то есть консультанты, по технической части больше работают мужчин, а по sales, по бизнес-части очень много женщин.
Да, вообще в технической части мужчинам работать немножко проще, потому что у них размах рук шире, они размер хрени могут больше и лучше показать.
Да.
Такой технический момент, как бы, но очень важно.
У нас,
я считаю, женщина проще.
Проще в каком плане?
Женщинам проще работать в технической части, потому что там в основном мужчины работают, они такие готовые помочь. Так всегда приятно.
Поднести сумку?
Ну.
Я не знаю, я когда бываю на конференциях разных, а бываю часто на конференциях, я всегда смотрю на женщин, как много их или мало. Их на самом деле очень мало. На одной из конференций я был, я вдруг увидел, что куча женщин. Я даже обрадовался. Причем так одеты были все красиво, строго, знаете, такие белые рубашечки, черные такие, типа пиджачки, жилеточки. А потом оказалось, что это работники гостиницы, которые воду разносили там.
А я думал, ты скажешь, что это Adam Movie Festival был в Лас-Вегасе. У нас было...
Что у вас было в Лас-Вегасе?
Adam Movie Festival.
Что было в Лас-Вегасе, останется в Лас-Вегасе.
Ну, да, отчасти. Я не буду вдаваться в детали, но как бы, когда мы там были несколько лет назад, мы остановились в гостинице, и действительно, там было очень много женщин. А потом мы узнали, что в той же гостинице проходил какой-то фестиваль Adult Movie, что-то какое-то.
Да, да, да.
Порно-конвеншн.
Это было 2 года назад ровно. Мы были в Лос-Анджелес мы поехали. Там большой экспоцентр, это была адобовская конференция, МАКС называется, большая. И как раз мы за день до этого приезжали, мы видели, что буквально вот там заканчивалась конференция по порно какому-то бизнесу. Вот, то есть, если бы мы зашли бы чуть раньше, мы бы попали бы в правильное место. А так приходилось слушать технические сухие доклады.
Знаете, кстати говоря, прикол. Вот, я не знаю, насколько это правда. Я был однажды в 2008 или 2007 году, я не помню, я был в Бельгии на джаге местном. Mm-hmm. Да, это Java User Group. И там были ребята из JBoss, их было много. Там были все ребята, которые тогда занимались этим JBPM. Mm-hmm. Вся команда была. И еще были ребята из JBoss, да, те, кто занимается сейчас SIM. Там были, те, кто тогда занимались, СИМ там были и так далее. И мы потом пошли пить к одному из них домой, виски. Там, кстати, некоторые в Голландии действительно сидели. GBPM-щики особенно. В Роттердаме. Пошли пить виски, короче. И мы там конкретно напились виски. И они рассказали прикол, что Гавин... Я не знаю, насколько это правда. Что Гавин Кинг, да? То есть, который там Hibernate написал, все такое, да? Что он это все вообще начал, когда он работал на сайте Sex Machines. Если вы знаете, есть такой сайт... Очень жестко.
Так, а что в этом удивительного, я не понял.
Да, и они тогда еще с ним общались, они говорят, вот приходишь к нему, там, короче, все, он сидел в комнате, как бы там, он занимался серверами, всем сайтом, да, приходишь, там вообще вокруг творится нечто, очень весело, и он сидит там, Hibernate пишет движок.
То есть он написал его с горя, да?
Ну да, как бы, видимо, обстановка содействовала написанию хорошего ORM Engine.
Женя, у тебя есть что добавить по поводу женщин в IT?
из того, что я вижу, женщины в IT все больше и больше становятся. Чем больше разрастается бюрократия, особенно это в больших компаниях, тем на эти бюрократические позиции, которые занимаются генерацией документации, не нужны никому, вот на этих позициях обычно женщины оказываются. У нас вокруг меня, во всяком случае, наверное, 80% продакт-менеджеров и проект-менеджеров, они женщины. Некоторые ничего не делают, как все. Некоторые что-то делают. По-разному бывает.
К сожалению, я что-то делаю.
Но вот то, что ты говоришь сейчас, ты точно попадаешь под американский термин «сексист». Ты типа шовинист мужской, так как ты звучишь.
Я наблюдатель. Я беспристрастный наблюдатель. И чтобы обелиться, я могу сказать, что один из самых сильных программистов, независимо от пола, которого я в жизни знал и нанимал, была как раз тетка. Правда, чокнутая, как мартовский заяц, но программировал, дай бог, каждому.
Ты звучишь как антисемит, у которого есть лучший друг еврей, который об этом все время говорит после пару антисемитских высказываний.
Да-да-да, она еще и в Израиле была, чтобы подтвердить твой поинт.
Одним словом, женщины – это хорошо, их мало на самом деле, это правда. У нас в компании есть две женщины. Одна действительно программирует, а вторая – офис-менеджер. Ну, процентов, наверное, 90 у нас не женщина.
Не женщина – это кто?
Ну, я не знаю, это boolean, Даник, boolean variable. Или
это не boolean, Будам, я из медицинской области.
Я не понял, ты знал. Это кто? Это третье состояние.
Знаешь, там столько всего, и когда ты занимаешься этим всем...
Ну, в этом поле, что вы храните в базе данных? В поле
gender? Короче, я точно знаю, что есть мужчина, женщина, есть что-то без пола, я правда точно не знаю, что это.
Есть просто...
И потом есть обе формы трансвеститов. Да, и что-то еще есть. И это все вот прям документируется, это прям классификация серьезная очень.
Ух, я вижу, вам в Европах надо завести наш армейский принцип. Спрашивай, не отвечай.
Это ваши приколы, кстати. Это не
наши приколы.
Это все в Америке, да, придумали. Да, да, да.
Понятно. Мы
виноваты. Gender shit, это все, конечно. Да.
Ну, это тема такая, которая ведет в никуда, на самом деле. Их мало, хотелось бы, чтобы было больше, говорю честно. Ну, видите, их мало, что делать? Приходится смотреть на эти мужские рожи целыми днями.
Красивых разных.
Да.
Я знаю, почему, допустим, в Германии так мало девочек выбирают вообще естественные науки. Я просто раз разговаривала с одной программисткой, которая в социологических исследованиях в одном проекте участвовала. Вот. И в Германии, допустим, две основные причины, почему так девочки не идут, допустим, ни в биологию, ни в машиностроение, ни в информатику, вот в такие науки. Это, во-первых, потому что в школе учителя постоянно как бы чуть ли не открытым текстом говорят, что типа ты девочка, зачем тебе это надо, и в основном учителя мужчины. И второе то, что нету просто стереотипа, хорошего стереотипа информатика. То есть, в принципе, стереотип информатика в Германии – это такой…
В очках, в свитере.
В очках, в прыщах и с длинными волосами. Ну, короче, нет, это что-то такое не особо привлекательное. Как бы женщинам в информатике вообще нету никакой…
Мальчики неприкольные, короче, там…
На самом-то деле оно все, конечно, не так, но вот стереотип, который, мнение, которое бытует в народе, оно вот не особо лицеприятно, и поэтому вот не идут женщины в информатику. У нас в основном как бы половина из всех женщин, они из-за рубежа.
Восточной Европы, из Восточной либо... Европы техники женщины.
Да, либо
точно,
либо другая Европа, западная, допустим, Португалия там, или еще Испания, что-то такое.
Да.
Вот.
Ну ладно, на этой ноте, я думаю, мы можем успешно завершить сегодняшнее заседание.
Подождите, я хотел кое-что сказать.
Говори.
У меня сегодня дочка старшая получила вторую четверть подряд диплом лучшей ученицы в школе.
Ну, поздравляю. Каким образом это получилось? Случайно? Или ты как-то поработал над этим?
Лёля поработал.
У нее просто очень хорошие гены, что я могу сказать.
Вся в маму? Ну что ж, я думаю, что все наши радиослушатели присоединятся к поздравлениям Леника, но мы теперь уже начнем следить, ты уже взял планку.
Да.
Прошу отчитаться по результатам следующей четверти.
Обязательно.
Следующий точно.
Нет, молодец, конечно, несомненно. Что нам еще в жизни, как не наши дети, это правда. Да. Спасибо, Женя, тебе, что приходил к нам, скрасил наше сухое мужское общество.
Что за намеки грязные?
Я не намекаю, нет, серьезно, спасибо. Если что, приходи еще.
Я думаю, приходи что... по-любому.
Да, приходи по-любому, это точно.
Спасибо. Если не что, тоже приходи.
Да, спасибо и будьте здоровы, ребята. Продолжайте писать нам вопросы. Как только наберется кучка порядка 9-10 вопросов, мы опять запишемся еще раз. До свидания.
Всего доброго.
Пока.
Пока.
Guten Abend.